совсем понятно, как быть с детьми в храме. Конечно, они не должны мешать молящимся, но они не могут стоять во струнке 2 часа, как взрослые. Если так и в школе, то на радость дьяволу к возрасту подростка они получат отвращение в храм. И молитвы. Если же выводить ребенка, например, на улицу, то в каком положении оказывается мама? Она на несколько лет оказывается лишена литургии. Разве нельзя позволить маленькому ребенку временами походить по храму, и ему все же интересно, только чтобы не шумело и не болтался?
А в это время, когда ребенок ходит, мама молится, она не в храме, и пусть себя не обманывает. Я удивляюсь, непонимание какое. Да, увы, маме да. Приходится так, что она будет редко в храме. Но она в храме только тогда, когда она может молиться, а не бегать за ним и не смотреть, куда он побежал, хватать его. Не только она не в храме. Она и множество других людей, которые вокруг, выводят этим самым из храма. Они уже не в храме, а не с этим ребенком. Вот в чем дело. Это опасное дело. Что вы? Нельзя своих детей делать орудием бесов. Орудием бесов, надо же это понять. Задача бесов – не дать молиться людям. И здесь, пожалуйста, вам. Бегает себе, как? Все, все. Люди уже не молятся. Да, ну что ж, потерпи. Потерпи немножко. Приучай постепенно. Зайди на 10 минут. Зайди на 15 минут. Постепенно, постепенно приучать надо. Иногда можно видеть просто удивительное явление, когда ребеночек, ему еще не знаю, 4 года, стоит, великолепно стоит. Почему? Постоянно понемногу приучают ребенка. А это не приучение совсем. Нельзя так делать. Что вы? Это опасное явление. К сожалению, вот, вы знаете, ну он же ангелочек. На это приходится сказать, с какими крылышками, беленькими или черными, когда он по храму бегает. Совсем забыли, что мы делаем. В общем, одним словом, нельзя служить врагам рода человеческого. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, как забрать близкого человека из секты?
Ну, слушайте, ну, такие вопросы вы задаете. Ну, разве это можно ответить в такой общей форме, не зная человека, не зная степени его вовлеченности в эту секту, не зная, какая это секта? Ну, что вы? Ну, разве это можно такие вопросы задать? Это же, вы знаете, это самое общее. Я скажу, можно убивать? Скажите мне. Все скажут, нет, нет. Как нет? Как нет? Преподобный Сергий послал монаха даже, и он тут же поразил. Все зависит от чего? От множества условий, так и здесь. Ну что, разве можно такой вопрос ответить? Вот. Это общая постановка. Здесь невозможно ответить.
Что нужно делать? Общаться с ним?
Нет, что, как общаться с ним, это вопрос другой. Конечно, если у вас есть такая возможность, конечно, тем более, если родной человек, если вы имеете достаточные способности и образование, то можно, конечно, познакомиться с основами этой секты и показать, каким результатом приводит она человека. Но мало этого. Вы знаете, почему в секту уходят? Потому что не знают православия. Если бы только узнали, что такое православие, какое оно дает красоту человека, то никто бы во веки веков не ушел. А у нас ведь что иногда бывает, вы знаете, вот на моих глазах. Пришел человек, ничего не знающий, руки назад, подбегает какая-то, бах, по рукам ему. Я думаю, ой, какая религия любви. Пришел он, да. Христианство, религия любви. А к сектам придет, его оближут всего. Мы гоним. А если бы он знал, к чему призывает христианство? Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Вы подумайте. Вот что такое христианство. А вместо этого что видит человек? Когда он этого ничего не видит и этого не знает, то он идет туда, естественно, где его принимают с распростертыми объятиями. Конечно, если вы хотите, то ну, для этого надо хорошо познакомиться. Ну, конечно, познакомиться надо и с этой сектой, с основами ее учения. И самое главное, все-таки уметь показать, что же такое православие, что оно дает человеку. Что оно дает человеку? Вот вопрос. Если вы не ответите на него, все. Все. Зачем ходить? Это тут стоять бессмысленно, да, в храме, когда поют еще на почти непонятном языке, что-то там бормочут. Слышите, какую можно карикатуру создать на христианскую церковь? И тогда человек действительно может сбежать. В общем, это работа порядочная, чтобы человека выловить оттуда. Но если он не перешел уже грань, знаете, есть грань, когда происходят какие-то психологически необратимые процессы, и тогда уже бывает поздно, ничего не сделаешь. Тогда только остается правильно молиться. А еще скажу один момент. Если мы действительно за кого-то очень болеем, неважно, живого или усопшего, но очень болеем, действительно хотим помочь ему, то нужно вот что сделать. Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса из больного, сказал: «Этот род изгоняется молитвою и постом». Не просто молитвою, не просто записочкой к батюшке. Батюшка там прочитает записочку, имя. А молитвою, во-первых, правильной, о которой мы говорили. Во-вторых, постом, то есть ради этого человека, Господи, я вот отныне, вот сколько там времени, это зависит от человека, день, неделя, месяц, год. Вот на моих глазах был случай, у священника одного дочь сломала ногу, и он, человек ведущий, очень хороший образ жизни, но прямо сказал: до тех пор, пока у моей дочери сломанная нога не станет такой же здравой, как прежняя, я не выпью теперь отныне ни глотка вина. О, мне так понравилось! Причем я точно знаю, что он так сделал. Вот это мне понравилось. Он отдал часть своей души, а не просто записочку написал, а не просто слова произнес: «Господи, помилуй». А от себя ничего не дать. Ведь мы как молимся? Мы от себя ничего не хотим дать. От себя надо дать. Вот отныне не пью. Ну, хорошо, не можешь совсем. Хорошо, 40 дней. Воздержусь на 40 дней. Необходимо принести жертву. Духовную жертву надо принести. Тогда будет действенна молитва. Кстати, это может иметь значение и в отношении того ближнего, который попал в секту. Вот так.
Алексей Ильич, дети после окончания православной гимназии идут в храм. Они очень хорошо знают всю службу, могут все объяснить, а храм не идут. Почему, что не так?
Дело вот в чем, что основная беда, о которой уже я сказал, в православных, кажется, школах, о, если бы только в гимназиях, не буду дальше продолжать перечень, нигде не учат молиться. Тот, кто научится молиться, я вам скажу, он жаждать будет просто молиться. Он жаждать будет, потому что молитва – это действительно дает великое утешение душе человеческой. Великое утешение. Поэтому тот, кто научится молиться, он ни за что не променяет молитву, ни за что другое. Его, он сам потянется в храм, побежит в храм. А у нас во что превращается? он стоит за богослужением. Почему? Положено. Сегодня вы все причащаетесь. Ну ладно, причащаемся. Ам.
Вы слышите? Превратили форму. Великое дело. Души превращаем в форму. Нисколько я не удивляюсь, что после такой формы, когда человек мучается, переминаясь с ноги на ногу, стоит в храме, когда же это кончится? Да, что он после этого, когда уже он не обязан идти в храм, он и не пойдет. Слышите? Молиться не учим, а молиться надо учить с самого малого возраста. Да, сыночек, дочка, надо с вниманием произносить, обязательно с вниманием. Ты не тараторь. Внимательно надо. Приучать прям надо. Внимательно. Вот давай с тобой произнесем «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». Слышите? Вот как надо учить. А у нас что? Ну-ка, расскажи, Богородица. Та-та-та-та-та-та. Ой, ой, ой. Да. А теперь и Отче наш. Ой. Даже символ веры. Ну, верх совершенства. Все знает наизусть. А долго ли записать, допустим, на магнитофон, да и все, нажать кнопку, и тоже прокрутит. Чему учим? Надо учить не словам молитвы, а учить молиться. Я вам скажу, в этом вся беда, что религия уходит от людей.
Вопрос по Евангелию от Иоанна. В беседе с Никодимом Христос говорит о необходимости родиться свыше. Как? Что значит родиться свыше?
Вы знаете, здесь приведена беседа в таком сокращенном варианте, что, короче, кажется, больше и некуда. Поэтому здесь только есть, ну, некие намеки. И все. Но святые отцы говорят, что рождение свыше – это дело очень такое серьезное, важное и трудоемкое. Это то, о чем говорил Серафим Саровский, когда сказал, что цель христианской жизни состоит в стяжании, то есть приобретении Духа Святого Божьего. Это, если хотите, плод правильной духовной жизни. Плод правильной духовной жизни. Вот что такое рождение свыше, предполагающее правильную молитву. Но, как мы сказали, критерием этой правильности, правильной духовной жизни. Что является критерием правильной духовной жизни? Приведу слова. Замечательные слова. Первым признаком начинающегося здравие души является, угадайте что, чудеса. Ах, прозорливость. Да, предсказания. Вот такие мы люди. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец-то, видение своих грехов. До этого они у меня так проскакивают и все. Да я просто внимания не обращаю на них. Просто никакого внимания. Все пролетают мимо меня, я мимо них. Первый признак. Вот критерий правильной духовной жизни. Я начинаю все больше видеть. Действительно, Господи, я ни одного часа не могу провести, ни одной минуты провести правильно, оказывается. Все не туда. Внимание. Вот эта правильная молитва, да, она и приводит человека в конечном счете к видению своей греховности. Это важнейшее положение. Почему? Вот недавно знакомая одна. Все, 40 лет, молодая, цветущая, все. Случайно почему-то пошла в больницу. Рак 4-й степени. Слышите? Мы невнимательны к своей жизни. К духовной жизни. Я уже говорю не о теле, а о душе теперь. Невнимательно. Все грехи наши, которые мы творим непрерывно, все пролетает мимо нас. Так вот, первым признаком, началом, что хотя я, кажется, начинаю что-то видеть, это видение своих грехов. Он даже дальше продолжает, этот человек, бесчисленных, как песок морской.
Вот оно, если бы мы пошли по этому пути, вот он критерий, тогда бы мы совершенно иначе относились к очень-очень многим, так сказать, положениям нашей жизни и поняли бы очень многое. Вот он критерий, его надо держаться. А в народе нет. В народе кого ищут? Ну, сколько раз тут обречались? Где тут прозорливый старец? Какой видение? Мне нужен прозорливый старец, а вы мне тут не знаю кого еще начинаете. И который чудеса творит, говорят, исцеляет. Даже, слышите, что ищет? Язычество. Классическое язычество. Хотя мы православные. Христос пришел спасти нас от страстей и грехов, а мы от чего? От чего угодно, только не от этого. Вот так, вот в чем суть, вот в чем и ошибки, и критерии, и в чем суть нашей духовной жизни, вот в чем все состоит. Это надо, по крайней мере, хотя бы знать и помнить.
Что должен христианин знать о потусторонней силе? И может ли человек, священник, изгонять бесов, или это является имитацией, что сегодня происходит?
Лучше не вникать в эту область. А нужно бороться со своими страстями и каяться в своих грехах. А о той силе лучше не стоит заниматься. А уж изгонять бесов, святые отцы говорят, изгонять бесов может только тот, кто изгнал из себя страсти. Вот кто, а не просто батюшка, не просто даже хороший батюшка. Вы знаете, что преподобный Сергий за всю свою жизнь только однажды исцелил бесноватого. Только один случай был. А Антоний Великий, которому привел один генерал свою дочку, даже не открыл дверь ему, а там из-за двери сказал ему: «Знаешь что, я такой же грешный человек, как и ты. Но если ты хочешь, чтобы твоя дочь исцелилась, вот, иди вот в тот храм и помолись там». Генерал поверил. Пошел со слезами, помолился. Дочь исцелилась. Один раз. А теперь по расписанию придите в нашу лавру. По расписанию творим чудеса. Боже мой, до чего мы дошли? И откуда это идет? А вы знаете, что в Римо-католической церкви вот уже много лет существуют специальные курсы, слышите, двухмесячные курсы по обучению студентов того, как исцелять бесноватых. Вы слышите? Вы слышите, до чего дошло? Вы подумайте, до какого извращения то, чего достигали святые, какими подвигами, и никогда не пользовались этим, тут двухмесячные курсы, все в порядке, и больше ничего. Кстати, их возглавлять сейчас будет, забыл я его имя, но один епископ католический, который сначала женился на последовательнице Муна, но потом все-таки раскаялся, так, после этой женитьбы, да. И теперь ему, кажется, поручили эту область. Это замечательно, просто красота. Да. Никакой батюшка не может этого делать. Сей род изгоняется молитвой и постом, а не крапилом и крестом. Почитайте хоть деяния апостолов, как эти семь сыновей первосвященника нарвались на одного. Пришли, стали изгонять. А этот бесноватый сказал: «Знаю Павла и Христа знаю, а ты кто такой, а вы кто такие?» И исколотил всех семерых. Причем не просто исколотил, а еще начал срывать с них одежды, сорвал одежду, они пытались сопротивляться. И они потом голиком дули по улице от него. Картинка изумительная. Это был образ, показал, то же самое будет происходить и с теми нашими священниками, который будет заниматься этим делом. Как ты смеешь изгонять бесов, не победив прежде своих страстей. Вот закон духовный.
Ой, а почему мы с вами осуждаем? Потому и у них есть тоже причин хватает. Увы, я же вам говорю, увы, увы. Господи, помоги им исцелиться. Не тем больным, а я говорю, тем батюшкам, которые этим занимаются. Им помоги, Бог, исцелиться. Так же, как и нам.
Такой вопрос, что многие дети культуры были протестантами и прославляли Бога в своей музыке, в картинах, в своих произведениях. Не говорит ли это о том, что протестантизм тоже является истинной верой? Такой вопрос.
Вот видите, как вы хорошо назвали. Я могу прославлять Бога и музыкой, и литературой, и искусством. А Христос мне говорит, ты что занимаешься глупостями? Ты можешь меня прославить только одним – борьбой со своими страстями, а не музыкой, литературой, картинами. Скажешь, вы что, с ума сошли? Я что, пришел ради этого? Если бы это было нужно, так я бы пришел бы гениальнейшим живописцем, гениальнейшим композитором, гениальнейшим полководцем, императором. А он пришел нищим и сказал, блаженны нищие духом, то есть смирившийся человек, а не тот, кто много написал и много сочинил. Неужели это... Вот видите, да чего, полное непонимание. Так вы знаете, пока я ничего не написал, ну, я так вот другие написал. А когда я много написал? О, я уже, как я вам сказал, не фунт изюма. Я не такой. Знаете, у Феофана Затворника есть замечательная фраза. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Вот так. Поэтому что все это внешнее, что это дает? Если моя вся душа заражена страстями, и я даже не приложил еще и начало к тому, чтобы начать хоть немножко бороться со всякой гадостью, которая во мне сидит. «Дай мне душу твою, – говорит Господь, – а не твои картинки и музыкальные пьесы». Ну, это смешно. Так вот, протестантизм в чем виновен? Слушайте, приходилось постоянно вот так, за столом мы же сидим, да, с ними разговариваем. Ведь представьте себе, это какая вера? Оказывается, Лютер, основоположник протестантизма, прямо черным по белому записано, пишет человеку, человек, для верующему, верующему, прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и, ура, будущие. Все грехи. Спрашивают его, как же быть? Прощать, значит, уже становятся не грешными? Нет, говорит, мы грешны, но праведность Христа закрывает от Бога, Христа, а теперь от Бога, нашу греховность. И мы оказываемся оправданными пред Богом. Вы слышите? Неочищенными от страстей, слышите? Не исцеленными от страстей, а оправданными. Хорошо бы, если представьте себе человека искалеченного, да, привезли там к какому-то хирургу, больницу, и ему сказали, будьте спокойны. Мы вас не отдадим под суд, мы вас оправдаем, вы невиновны, идите. Скажешь, как идите? Я калека. Вы слышите, в чем беда протестантизма? Боже мой, оправдание, исцеление от страстей необходимо, а не оправдание. Патриарх Сергий наш, Строгородский, по этому поводу писал, какой ужас проповедуется. Это значит войти в вечности быть во всех страстях. А что такое страсть? Слово «страсть» – страдание. И каждый знает, одна зависть, что сделает с человеком. А злоба? Оправдана. Да нет, дело не в оправдании нужно, а исцеление. И спасается человек не пустой верой, а спасается чем? Вот с чего мы начали сегодня. Они даже этого не знают, к сожалению. Спасается чем? Смирением человек. А смирение приобретается, ой, каким трудом борьбы со своими страстями. Борьбы, покаяния, правильной духовной жизнью, правильной молитвы. Ну, вот вы себе представить не можете даже, да, до чего там даже. Вот сидит нога, вот я показывать не могу, потому что стол очень высокий. Я бы вам показал бы сейчас на месте, то есть на литургии. Вот так, нога на ногу, ну, папироса нет, сидит. Это ждет сейчас и в христианский канон идет, да. И потом, значит, идут причаться. Да. Причем причение-то, как понимается, у разных протестантов по-разному. У кого-то, как я вам говорил, это только воспоминания о Тайной Вечере лишают себя такого великого таинства. Вы подумайте только. Да. Других просто, вы знаете, там полное обнищание духовной жизни. Никакой духовной жизни. Все, ты верующий, все, тебе все грехи прощаются. В том числе и будущее. Ура! Услышите? Ура! Вообще, пока не поздно, переходите. Да. Не нужно будет ни постов, ничего не надо. Все там отменено. Ни этих длинных служб. Тоже ничего не нужно. Все. Вот в чем беда-то. Просто жалко. Вот приходится с ними говорить и удивляешься. Я говорю, ну вы что говорите? Как это будущие грехи прощаются? Вы что? Верующему. Все. Мы говорили об этом, ой, как много. Но от этого протестантизм не отступает ни на одну йоту. А почему? Потому что отступить, значит, надо трудиться над собой. А это самое сложное. Я готов гору сдвинуть, мне легче, чем победить хотя бы одну страсть в себе самом. Вот на что, так сказать, не обращается внимания. Там совершенно не знает основы этой духовной жизни. Все утрачено. Вот, утрачено. И они в этой традиции воспитаны. О них можно только молиться и только жалеть. Только. Беда. Оставили святоотеческое наследие о духовной жизни. Оставили все. Древние святые отцы забыты полностью. Я говорю, те, которые говорят о духовной жизни. Вот так, пожалуй, да.
Два вопроса. Знакомы ли вы с трудами Бозова «Основы древнецерковной антропологии»? Полезна ли она христианину? Первый такой вопрос.
Бозова?
Бозова. Второй вопрос. Ум кричит, а тело и душа не слушают.
Что-что-что-то?
Ум кричит, а тело и душа не слушают.
А тело и душа не слушают? Ну и вопрос? Ну, во-первых, Позов, да, он это хороший такой, он историк, да, у него такие неплохие работы, в общем, вот так. А в отношении второго вопроса, об этом что же мне отвечать, когда апостол Павел прямо пишет? Бедный я человек, делаю не то, что хочу, а то, что то противно как раз моему уму. Ум хочет одно, а плоть – другого. И он об этом пишет апостол Павел очень, очень сильно, очень сильно. Святые отцы объясняют, как можно привести в некую гармонию ум своей душой и своим телом. Нужно начинать с малого. Что значит «с малого»? Начинать бороться с теми мыслями, с которыми можем мы бороться. Мы же с мыслями совсем не боремся. Это удивительное дело. Мы мысль не считаем за грех. Это до чего дойти? До какого абсурда? Так все дела начинаются с мыслей же. Так вот, святые отцы говорят, что, повторяя слова Евангелия, «Верный в малом над многим будет поставлен». И это, этим малым является то, что я еще могу, с чем могу я бороться. Могу еще. Вот с этого надо и начинать. И если человек начнет с этого, то он придет и к большому. Так же, как все спортсмены. Вы что думаете, сразу это прыгать там на 2 метра 30 сантиметров, там, что ли, сразу? Ну что вы? Ой, сколько ему бедному тренироваться пришлось, чтобы прыгнуть да нет. Или поднять тяжелую штангу. Или спринтерскую, там, развить скорость огромную. Посмотрите, недаром по-гречески слово «аскет» – «аскет» – это в переводе на русский язык можно перевести как «спортсмен». Да, спорт. Только есть телесный спорт, а есть духовный труд. Вот оказывается, какое дело. Да, поэтому нужно начинать с малого, кто хочет. Но это редко кто хочет, я вам скажу. Вот теоретически, так сказать, можно и запросить, интересно. Никто не хочет. Самая наша страшная беда – я не хочу менять свою жизнь. Понимаете, в чем дело? Мне так, ну, нормально мне. Ну, нормально все. Я верующий, ну, и все. Не хочу я менять своей жизни. Захочу, может, тогда, когда я не знаю, что там уже произойдет, когда гром грянет среди ясного неба. Вот так.
Несколько вопросов о том, как помочь людям, болеющим, страдающим алкоголизмом, близким родственникам, вот крестница, если болеет алкоголизм, если они сами тоже желают исцелиться, но не получается у них. Как близкие родственники могут поддержать?
Ну вот, вы знаете, если сам хочет этот человек, тогда, говорят, все-таки немножко попроще, если он действительно сам хочет, но не может. Но сейчас же есть и некоторые медицинские средства. Надо обращаться к этому. Нечего бояться. Правда, произносят подчас слово страшное – кодировать. И все вздрагивают. Но вздрагивают от чего? Потому что слово «кодирование» часто у нас ассоциируется с чем? С какой-то магией. Да нет же, есть чисто физиологические вещи, явления. Зашивают эту таблетку, например, на какое-то время. Да. Ну, вот у меня есть знакомые, которые вот таким образом все-таки, да, постепенно исцелились. Другие – нет, срывался. Срывается человек, но очень слабохарактерный. Поэтому тут очень много значит такая, ну, психологическая помощь, сопряженная с этой, с физической. То и другое нужно. Нужно помогать человеку психологически, и, глядишь, может быть, он тогда сумеет, да, и выдержать, и постепенно отойти от этого дела. Это, надо сказать, это трудное дело, но если хочешь, то исцелиться можно. Помогать надо.
Такой вопрос, как христианину относиться к универсальной электронной карте?
Можете быть спокойны, что мы все приходим в век, когда не только универсальная эта карта, какая разница, это вам паспорт бумажный или паспорт электронный. Да. Мы все придем к этому, так сказать, явлению. Потом посмотрите, насколько это удобнее. То вам надо идти, стоять в очередях. Тут вы берете телефон, свой телефон берете и по нему посылаете деньги, и все. У вас на счету есть деньги, вы по нему проводите эту операцию. Вам не надо ничего делать. Вот. Это же научно-технический прогресс. Как хорошо, то надо свечи зажигать, там где-то оправлять. А тут щелкнул, раз, и электричество, пожалуйста. Ну как, кто хочет отказаться от этого? Никто не хочет, да? Ой, как странно, надо же это. А это же и есть. Все один этот процесс и идет в этом плане. Я не знаю, меня просто удивляет даже, когда задают этот вопрос. И когда пишут всякие работы, чего мне только не дают, Господи, вот такие толстенные, причем кто дает подчас? Ой. Ой, те, которые должны предупреждать, помогать людям напротив, все это не имеет никакого значения в духовной жизни. Это чепуха. Мы находимся в гораздо куда более серьезное дело, чем находится. Мужские монастыри заполнены женщинами. Об этом молчат. Ничего себе!
А уже сколько случаев монах вдруг женится. Но даже если он не женится, как разлагается духовная жизнь? Об этом молчат. Электронная карта? Испугались. Там поражение терпим страшное. А здесь что? Что меняет это? Бумага? Была гора бумаг. Теперь, оказывается, никакой горы не надо. Это же чисто научная вещь и техническая. Бояться – это, знаете, я просто удивляюсь. Как, кстати, боялись телефона, боялись ездить на поездах, боялись летать на самолетах. Чего только не бояться. Один интернет сейчас с ума сведет. Что там электронная карта по сравнению с интернетом? Слушайте, электронная карта – фу, мыльный пузырь по сравнению с интернетом, который может развратить человека до безумия и свести с ума даже. Вы знаете, какое зомбирование происходит? Какая зависимость происходит от этого интернета? А в этом не видит этой религиозной опасности. А вот электронная карта – там уже бес. Да в интернете в миллион раз больше беса, чем в электронной карте. Поэтому я просто, вы знаете, вы мое личное мнение спрашиваете, я вот отвечаю. Мне за это достается, конечно, да. Но еще бы, да. Не вижу опасности. Опасность не в этом, а опасность в омерщении, которое происходит в христианстве. Вот что, в чем опасность. Мы все более отходим от основ духовной жизни, превращаем саму религию православную в форму. Вы посмотрите, чем живут массы наших православных. Так и живут. Где старец? Где прозорливый? Где какие-то мощи? Где чудотворная икона? Я однажды не выдержал уже и спросил, вот так, зал тоже в храме. Я говорю, от пьянства что нужно делать? Все к неупиваемой чаше ехать. Я говорю, правильно, не вздумайте, казанской или владимирской, да или другой, не поможет. Тогда все, я говорю, что вы до чего дошли? Уже, оказывается, не Божия Матерь помогает, а уже икона неупиваемой чаши помогает. Вы понимаете, что это такое? До чего мы докатились? А одна старушка мне прямо сказала, чему вас там учат в семинарии? Одна Божия Матерь. Ни одна Божия Матерь. И давай мне пересчитывать иконы. Господи, я сказал, все, сдаюсь. Конечно, это уже доходит до чего, но, тем не менее, это электронные карты, сколько рьяных защитников, то есть и противников, этой мелочи по сравнению с тем, что творится вокруг. Со страстями надо бороться, а мы с электронными картами боремся, оставаясь сами в страстях. Уж если говорить, то действительно церковная жизнь, какова наша, интернет один, что это делает, а вся наша пресса, посмотрите, телевидение, газеты, разврат же идет какой. Здесь, да, мы покиваем головой и все, а электронная карта номер один. А если еще и чип, то все уже, все. А если и шестерки еще, тут вообще уже говорить нечего. Я говорю, Антония Великого окрейте всего шестерками, и он останется Антонием Великим. Да. Как каббалисты нас. Знаете, есть такая секта в иудействе, вот, которые видят всю суть, что можно с помощью цифр и букв произвести различные мистические манипуляции с человеком, с природой и так далее. И вот теперь и нас начали пугать. Видите, в Апокалипсисе есть эта цифра. Значит, 666 – все. Все. Если даже скрыто в штрих-коде – все. Я говорю, ой, голубчики, да, а если вам дадут 666 тысяч, не возьмете во веки веков, да? Да. Ну, вот так смеются. Вы слышите, нас во что превращают? В последователей секты кабалы иудейской. Как о цифире. Апостол Павел пишет, идол в мире – ничто.
Потому что это идол, конечно, ничто. Бог всемогущий. В Него мы верим, во Христа мы верим, в Его силу. А тут начинаем верить то в чип, то в шестерки, то в электронные карты. Знаете, суеверие. Вот именование всему этому. Ну, извините, что я так говорю, потому что мне уже этот вопрос постоянно задают, и уже просто досада даже берет. Процеживаем комара, а верблюда поглощаем.
Вопрос еще у нас о том, как относиться к событиям на Украине. Что это? Попущение Божие, промысел Божий, человеческий фактор, что там происходит сейчас?
Есть светская точка зрения, так сказать, мирская, внешняя. Это, так сказать, одна страна. Для нас с вами другая страна важна. Каково христианское должно быть отношение? И вот здесь я скажу, мы должны все-таки показать, какие мы христиане. Только сейчас мы говорили о том, что сей род изгоняется молитвою и постом. Если бы действительно мы хотели, чтобы те нестроения, которые возникли в Украине, прекратилось это кровопролитие, все эти несчастья, которые там, мы бы должны сделать то, что сделали когда-то ниневитяне. К ним пришел пророк Иона и сказал, если, то есть даже сказал, еще 3 дня, и Ниневия погибнет. За что? За ваше беззаконие. Помните, что сделали ниневитяне? Сам царь сбросил себя царские одеяния, оделся в рубище, весь народ. Посыпали пеплом головы свои, как это было в древнем обычае. Объявили пост 3-дневный. Причем какой? Не есть и не пить. Это Ниневия, жара. Какая? Так? И помиловал Бог Ниневию. Если бы действительно вот так христиане все по любви к украинскому народу поступили бы, представьте себе, если вся русская церковь, все православные, вдруг сейчас вот так бы сделали, хотя бы уж не 3-дневный, 1-дневный пост с молитвой и все, я не сомневаюсь, что там бы изменилась бы ситуация. Мы ничего не делаем, только ахаем, обвиняем. Одни обвиняют Россию, другие обвиняют Америку. Идут эти нескончаемые споры. Причем что мы-то что можем сделать? Это правители могут что-то сделать. А мы-то что сделать? А ничего. Только спорим, злимся, да еще враждуем друг с другом даже из-за того, что не совпали наши взгляды. Вот бы что надо сделать бы. Сделать так, как это требует действительно Бог, молитвою и постом. Вот, если бы мы могли это сделать бы, если бы пророк Иона пришел бы и сказал нам, или если бы хотя бы откуда-то призвали бы нас, сказать, давайте вот этот день, все, кто хочет, действительно, искренне хочет, а Бог увидит, кто хочет, чтобы на Украине произошло... Усмирилась эта ситуация, произошло какое-то умирение людей. Вот давайте этот день, все, не есть, не пить ради этого. Помолимся, побудем на богослужении. Если можно, поисповедуемся и причастимся ради Украины. Я не сомневаюсь, что тогда обстановка бы там радикальным образом изменилась. Вот как я смотрю на это дело. А в эти споры, мне не хочется даже сейчас и говорить, да, об этом. Вот. Это дело другого порядка. Вот так. И дай Бог, чтобы это произошло все-таки.
По причастию вопрос. Можно ли причащаться за каждой литургией?
Когда?
За каждой литургией.
Дело вот в чем. У нас подчас много мечтательности, чтобы причащаться на каждой литургии, это надо не знаю, какой образ жизни вести. Я думаю, что
Это только величайшие святые могли, может быть, каждый день причащаться с пользой для себя. Только. Это Иоанн Кронштадтский только мог причащаться почти каждый день. Это редчайшее явление, потому что, скажу вам, мы так устроены, что мы очень скоро привыкаем. Причащается достойно только тот, кто видит, насколько он недостоин. А здесь я уже, слава тебе, Господи, я уже святой. Вот беда-то. Поэтому не рекомендует этого делать. Рекомендует, нужно быть с этим очень осторожным. Очень осторожно с этим вопросом нужно быть. И нужно за собой следить, чтобы не наступило никакой привычки. Даже каждую неделю, и то это не каждый может даже вынести. Я говорю, вынести внутренне. Потому что мы, к сожалению, очень слабые. У нас тут же начинает червячок самомнения, тут же там уже. Слава тебе, Господи, благодать-то какая у меня. И пошло дело. Первым признаком начинающегося здравия души является видение своей греховности, а не это. Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась. К кому бы мы сейчас пошли за советом? К ней? Или к кому? Или кто каждый день причащается? Ну что вы! Причастие не спасает само по себе человека. Надо это запомнить. Спасает не причастие, а спасает наша верность в жизни Христу. Многие мученики, которые были язычниками, бросали свои орудия пыток и говорили: «Я христианин». Ему тут же голову с плеч. И его церковь объявляла святым мучеником, а он ни разу не причастился. Не спасает само по себе причастие человека. Как и все таинства, это только помощь в духовной жизни. Помощь. А помощь, когда это осуществляется? Когда действительно я хоть понемножку начинаю все больше видеть, что во мне нет ни одного места непораженного. Весь в страстях. Весь, как вот весь, в нарывах. Не тронь меня ни с какой стороны. Только нажмите, попробуйте, я подскочу. Вот, оказывается, к чему приходит правильная духовная жизнь, приводит человека. А мы ходим чисто внешним путем. Вот буду каждый день причащаться, все в тебе в порядке. И ты никуда, Господь, не денешься. Вот. Беда какая. Не стоит, не увлекайтесь этими вещами. Надо проявлять смирение даже и здесь. Недостойны мы, чтобы причащаться каждый день. Надо это понять. Недостойны. Мне кажется, что этот человек, ну, не зная еще, ошибаясь, он не видит этого, что он недостоин, чтобы каждый день причащаться. Дай Бог, советую так, в три недели, ну, в месяц раз. Ну, уж если надо, ну, в две недели, ладно. Великим постом можно, наверное, чаще, можно и каждую неделю. На то посты и установлены. А так вообще каждую службу. Это уже боюсь, что здесь мы с каким-то случаем неправильным встречаемся. Вот. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо.